Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 2 апреля 2024 года. Вчера у нас передача не получилась. Ну, наверное, день дураков. Так что это неожиданно. Наша тема сегодня такая же, как и была объявлена вчера, фон дер Ляйен и санкции против русских. Ну, она вызвана, про санкции мы чуть позже скажем, а что касается фон дер Ляйен, то вызвана она довольно необычным сообщением, которое, так сказать, промелькнуло на информационных каналах, в частности на РБК, о том, что против фон дер Ляйен группа бельгийских прокуроров начала уголовное расследование. И вызвано это закупками, которые Еврокомиссия собиралась или согласовала совершить по поводу вот этой вот вакцины Pfizer, которая использовалась во время коронавируса на совершенно такую фантастическую для закупок сумму 35 миллиардов евро. Причем количество этой вакцины, 1,8 миллиарда доз, это было явно избыточно, да, для масштабов Европы. Во всяком случае, той Европы, которую покрывает Европейская комиссия. Так вот, выяснилось, что еще осенью 2021 года глава Европейской комиссии и гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла вели переписку перед заключением крупнейшего в истории Евросоюза вот этого контракта. Главу Еврокомиссии заподозрили в том, что она оказывала влияние, непосредственное влияние на переговорный процесс, а количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности. При этом уже в январе 2023 года «Нью-Йорк Таймс» подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа обнародовать переписку с главой компании Pfizer. Тогда замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что эти сообщения могли быть удалены из-за их недолговечного и эфемерного характера. К этому иску присоединились позже правительства Венгрии и Польши. При этом, после прихода к власти Дональда Туска, Варшава запустила процесс отзыва своей жалобы. Ну и в довершение всего, 7 марта, Европейская народная партия, это крупнейшая фракция в Европарламенте, выдвинула Урсулу фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы и переизбрание на пост главы Еврокомиссии, который она занимает уже 5 лет, то есть 2019 года. Я хотел бы внести вот ясность и некоторые понимания, да, в это сообщение, которое, может быть, для многих наших слушателей покажется таким рядовым и не заслуживающим особого внимания, именно потому, что я, в общем-то, вел свою деятельность в 90-х, ну, в начале 90-х, в конце 80-х годов, в сотрудничестве с французским предпринимателем именно в качестве консультанта, то есть вот консультационной фирмы, скажем так, которую мы вдвоем с ним поддерживали. И поэтому представляю, о чем именно идет речь и почему все это дело принимает вот такой вот оборот. Вот с этими пояснениями, что происходит на самом деле, я и хотел, собственно, осведомить слушателей. Дело в том, что сами конституционные фирмы, как таковые, вот это название для многих звучит как-то невнятно. Фактически они выступают в роли таких как бы разведчиков ситуации на том или ином направлении, с тем, чтобы привлечь за собой каких-то крупных владельцев капиталов, там, заинтересованных в рынке, там, вот, во всех этих делах, получить, естественно, свою комиссию. И, так сказать, вот таким образом оказать им услугу, которую они сами по себе просто сделать не могут. В данном случае вот это вот обвинение возникло не случайно, а потому что в апреле 2023 года сотрудник одной из бельгийских вот таких консалтинговых фирм обратился в суд первой инстанции города Льежа с иском против фон дер Ляйен. И он указал, что действия главы Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали общественное доверие. О чем конкретно идет речь? Это то, что, конечно, когда заключается такой контракт, или он плавает в воздухе там, на 35 миллиардов евро, то понятно, что консалтинговой фирме обычно включается какая-то комиссия от суммы заключенной сделки. Понятно, что на 35 миллиардов таких консалтинговых фирм напросилась целая туча. И какие-то из них оказались в числе выигравших, а какие-то проигравших. И те, которые проиграли, то есть не получили свою комиссию, видимо, к одной из них относится как раз вот этот вот сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм, Фредерик Бальдан его зовут. Естественно, они как бы очень сожалеют о том, что эта сумма комиссии не досталась им. Но поскольку они, как и все остальные, в курсе сделки и вообще, как делаются такие дела, то они прекрасно понимают, что вот это вот все действие, согласованное на самом верху, оно в итоге упирается в те или иные так называемые откаты, на которые в данном случае с 35 миллиардов, естественно, сделали бы достаточно круглую солидную сумму. То есть хватило бы всем. И, так сказать, Урсуле фон дер Ляйен, и тем, кто к этому причастен, и консалтинговой фирме и так далее. И поэтому тот, кто оказался обойденным, он, естественно, как бы в приступе бессильной ярости, да, значит, подал, соответственно, в суд для того, чтобы как бы обратить триумф тех, кто на этом деле погрел руки. Но в этом самом деле оказалась замешана и Урсула фон дер Ляйен. То, что именно она оказалась замешанной, тоже никакого удивления не представляет, потому что 35 миллиардов по европейским меркам, Европейской комиссии, это очень много. И если, может быть, какие-то более мелкие сделки другие, более мелкие сошки курируют, то когда речь заходит о таком куске, то у самой Урсулы фон дер Ляйен появляется своя роль. И ее она, видимо, сыграла, потому что, коль скоро она общалась в ходе этой переписки, да, с главой компании Pfizer, тоже, в общем-то, не мелочь пузатая, да, на уровне такого мирового общественного мнения, то понятно, что они общались не о каких-то сообщениях недолговечного и эфемерного характера. Они могли бы такие сообщения рассылать там, своим любовникам, там, еще кому-то там, маме, папе, жабе, понимаете, но не в общении между, так сказать, крупными такими официальными лицами. Между собой они наверняка общались по делу. И то есть это дело как раз было этот контракт 35 миллиардов. При этом характерно, что вот эта вот чиновница, которая сказала как раз про недолговечный и эфемерный характер, она ведь не заявила, что этих сообщений нет. Она сказала, что они могли быть удалены. Вот как это надо интерпретировать? Это значит, что если вы нас очень прижмете вилами, то, конечно, эти сообщения откуда-то всплывут вдруг и окажутся не отнюдь недолговечными и эфемерными. Но до тех пор, пока вы этого не сделали, они будут считаться вот как бы несуществующими. Вот такая вот как бы транспарентность, да, в рамках действия Европейской комиссии. И еще один существенный момент. Обратите внимание, что это начало все расследование бельгийская прокуратура. А потом его как бы перехватила прокуратура Евросоюза. Почему это произошло? Это тоже не случайность. Дело в том, что в Бельгии действуют достаточно своеобразные законы, которые позволяют любому частному лицу выдвинуть уголовное обвинение. Вот в международном, ну вообще в национальном праве, в международном праве обвинения градуируются на частные, частно-публичные и публичные. Также и в России, кстати. Частные – это те обвинения, которые может выдвинуть только частное лицо. Например, в наших реалиях это об оскорблении личности. То есть, если вы не выдвинули такого обвинения, вместо вас его никто не выдвинул. Частно-публичное – это то, где нужно участие частного лица, которое выдвигает это обвинение, но оно должно быть поддержано общественной, то есть в данном случае государственной структурой, то есть прокуратурой. И, наконец, публичные обвинения, это самая обширная область обвинений, это те, которые выдвигаются от лица государства или от лица какой-то общности. Вот когда вы слышите, например, сообщение, что рассматривается судебный процесс, например, там народ Нью-Йорка против Дональда Трампа. Это не значит, что весь народ Нью-Йорка там собрался на этот процесс. Это значит, что прокуратура Нью-Йорка от лица народа Нью-Йорка выдвигает вот это обвинение против Дональда Трампа. Но это фактически публичный процесс. Просто вот такая вот формула его звучания в американском контексте звучит вот таким образом. И вот напоминаю, в бельгийском законодательстве любое частное лицо по любому уголовному поводу может выдвинуть такое обвинение. И именно потому, что оно выдвинуто, вот его тут же постаралась перехватить прокуратура Евросоюза. То есть, как бы вы выдвинули обвинение, ну хорошо, а мы вот сейчас вот это дело у вас забираем, как вышестоящая структура. Ну что-то типа как генеральная прокуратура может забрать это у какой-то региональной прокуратуры. Но дело в том, что сама прокуратура Евросоюза до сих пор по этому делу никаких обвинений не выдвинула. То есть, забрав его себе, она бы так как бы тихонько замела его под сукно. Что тоже, в общем-то, достаточно типично, но просто мы об этом часто говорим в российских реалиях, а здесь это вот происходит вот как бы в цветнике демократии, в частности, в Европейской комиссии. Ну и еще один момент, на который я тоже хотел обратить внимание, что Нью-Йорк Таймс в январе 23 года подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа обнародовать переписку с главой компании Pfizer. Что это значит? Это не значит, что New York Times просто вот стучится в дверь и требует обнародовать их переписку, а то мы не знаем, что там написано. Это значит, что New York Times обладает уже всей перепиской. И реально, от кого бы она там ни утекла, то в распоряжении New York Times она уже есть. И она знает, чего она требует. Она требует официализации этой переписки, чтобы она была получена не от каких-то там достоверных источников, хотя они могут быть и точными, и скорее всего точные, а именно от официальной организации, которая является Еврокомиссия, чтобы она их обнародовала. Еврокомиссия, естественно, это делать не хочет. Она для того, чтобы не подставлять своего председателя и вообще всю репутацию, которая имеет это учреждение, во многом уже и так достаточно подмоченная. Так вот, New York Times требует от нее то, чтобы она как бы сделала демократическое действие, которого на самом деле, о результатах которого она уже достаточно известна. Да? И все это вместе, это как раз возникает тот самый момент, когда Урсулу фон дер Ляйен выдвигают на перевыборы, и в Евросоюзе, и вообще в европейском сообществе, не только в Кремле, существует много башен. Ну вот не все башни хотят переизбрания фон дер Ляйен. Вообще-то она уже на своем месте просидела 5 лет. И надо сказать, что это место очень хлебное. Вот это надо подчеркнуть отдельно. Я вот сейчас закончу, потом передам слово Вадиму. Почему хлебное? Потому что все национальные посты, ну скажем там премьер-министра, президента, там, неважно какой страны Евросоюза, они так или иначе контролируются национальными парламентами, которые смотрят там, за бюджетами, за тем, куда расходуются средства, там, сколько их кто получает и в каком объеме. То есть, короче говоря, лишнее чего-то запросить себе и тем более получить на национальном уровне очень проблематично. Более того, там начинают смотреть за коррупцией, а вот не переиспользовали ли вы лимит там, частных поездок. Вот недавно, кстати, госпоже Бербак из Германии такой претензии предъявили, что вы что-то слишком часто вообще на поездки свои по разным странам там тратите суммы, и плюс еще с собой визажиста таскаете, там еще кого-то. Ну, то есть, короче, куча геморроя и головной боли. Вот в Еврокомиссии всего этого нет. Она действует, можно сказать, в уникальных европейских смысле условиях. Почему? Потому что каждая страна Евросоюза обязана отчислять 2% от своего ВВП в бюджет Еврокомиссии. Вот внутри себя, внутри страны, они делят бюджет, залезают в какие-то долги, образуется государственный долг. Во Франции тут развивается скандал о том, что превышены там размеры государственного долга и так далее. Там министр финансов краснеет, бледнеет. В общем, короче говоря, фиг знает что творится, потому что количество получаемых денег не соответствует количеству расходуемых. А в Еврокомиссии все отлично. Им не надо ни от кого ничего получать, им сыпется само собой. Просто вот эти вот 2% ВВП. И их задача только в том, чтобы их потратить. То есть это просто такая синекура, которую даже мечтать трудно. Уж понятно, что они в этих случаях никак не ограничивают себя ни в бизнес поездках, ни в расходах на визажистов, ни вообще в уровне зарплат. Поскольку это как бы внутреннее дело Еврокомиссии. Оно так наружу-то не выделяется. Что они из этих 2% потратят лично на себя, а что там на какие-то общественные нужды, это их внутреннее дело. И поэтому это, конечно, такая синекура, за которую любой европейский политик, который более-менее осведомлен, так сказать, в качестве вопроса, он бьется насмерть. Я понимаю Дональда Туска из Польши, который уже побывал главой Еврокомиссии, и который знает таки, насколько это вкусно. Вот. Это гораздо вкуснее, чем пост премьера Польши. И если он на премьере Польши поведет себя правильно, а, видимо, именно так он и собирается сделать, то ему, в общем, в какой-то отдаленной перспективе светит, может быть, опять пост главы Еврокомиссии, а может быть, какая-то эквивалентная синекура, которая позволит ему надувать щеки и, так сказать, набивать свой карман параллельно. Понимаете? Вот это вот та мотивация, которая действует на европейских политиков, если они придерживаются такого правильного подевропейского курса. Вот, собственно, то, что и происходит сейчас с госпожой фон дер Ляйен. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь по этому поводу сказать?
Ну, фон дер Ляйен все-таки и до этого имела кое-какие обвинения, например, так называемой глорификации, когда она использовала сайт Еврокомиссии для саморекламы, ну, просто о том, что вот она такая есть, и она с чем-то занимается, а вот это уже называется глорификация, то есть такое самообеление, самовосхваление, прославление себя, то есть уже просто... Казалось бы, как действуют там наши СМИ? Мы просто показываем деятельность нашего президента. Это не реклама, это не предвыборная агитация. Мы просто показываем его.
Нет, пожалуйста, пожалуйста, продолжай, Вадим. У меня тут просто с питанием проблемы.
А в случае консула фон дер Ляйен и вообще европейскими политиками, почему-то, когда они занимаются какой-то даже очень небольшой саморекламой и освещением своей деятельности, это уже повод придраться, уже повод предъявить обвинение. То есть, как бы, зуб на нее оточился давно. Конечно, все ее сейчасшнее такое переизбрание внезапное, внезапное в том плане, что в Евросоюзе целая куча стран. Некоторые из них ни разу не возглавляли Еврокомиссию. И тут пятилетний второй срок внезапно. Ничего себе. Поэтому, да, вот там такие штучки, что под конкретную личность переписывать устав Евросоюза и переписывать какие-то законы под конкретной личностью, чтобы человеку было хорошо, а конкурентам было плохо, там как-то с этим не очень принято поступать. И там скорее будут идти внутренние интриги, чтобы, безусловно, ту схему коррупции, которую она получила за счет продвижения вот этой коронавируса, за счет этого шмурдюка, который она обязывала буквально, хотела то, чтобы прививки вообще делались постоянно. То есть эта локализация проходила ежегодно. А тут внезапно как-то случилось Россия-Украина, про болезнь все забыли, оказывается, это не так нужно было. И, собственно говоря, то изначально под что ее ставили. То есть такая престарелая дамочка, хорошо выглядящая, достаточно стройная, вот так такая... по идее, безликая бюрократесса, которая такая мамочка Евросоюза, которая должна была, мамочка Европы, которая должна была потеснить королеву британскую в какой-то момент. Вот это такая идея о том, что женщины будут править Европы, править, ну, такой новый матриархат, будем называть своими словами. Она, чувствуется, не совсем удалась, потому что дамочка оказалась еще более коррумпированной, чем мужчины-политики. Еще более холодная, сухая, еще менее эрудированная, потому что, ну, даже по ее каким-то выражениям, по ее взглядам, понятно, что человек не отягощен большим образованием. То есть, видимо, кроме гинекологии, она нет большого специалитета в других вопросах, и она будет доверять своим советникам, а сама получать на свой лисий пушистый хвост, сколько положено. Поэтому вот такая вот исключение ее сейчас, конечно, будем надеяться, что ее исключат, потому что, надо сказать открыто, крови она попила русским людям немало. она попила крови европейским немало с этими просто фантастическими штрафами и нарушением прав человека, то, чего Европа последние там 60 лет не очень любила делать, практиковала, то есть после каких-то вот этих вот протестов во Франции, которые были в 60-е, и далее Европа шла исключительно по пути каких-то больших свобод и личности, творческого развития, там путешествий и так далее, чего только возможно. То есть ограничение личности это было как-то очень не в моде. И, собственно говоря, когда насильственно делать уколы, ну, простите меня, это противоречит полностью с концепцией «мое тело, мое дело». Mm-hmm. То есть нельзя, то есть это какая-то уже биополитика, я даже не знаю, каких времен. То есть это какой-то такой новый средний века, чтобы настолько сильно вмешиваться ради безопасности. Mm-hmm. Известное же выражение, что тот, кто ради безопасности жертвует свободой, в итоге не получает ни того, ни другого. И, mm-hmm. казалось бы, Европа должна была этот урок выучить. Казалось бы, она его очень активно продвигала, каждый раз учила этому других. Оказалось, что преподаватели и учителя у самих, так сказать, рыльца в пушку, когда вот, скажем так, глубинное государство вот этих вот транснациональных компаний продвинуло своих людей, продвинуло, да, с помощью изначально, как вы сказали, вроде как, не на, когда Европейский Союз создавался, ну что такое евробюрократия? Это вообще непонятно кто. Какие-то консультанты, какие-то там координаторы, посредники. То есть зачем они нужны, что занимают. А вот когда нету каких-то четко описанных полномочий и очерченной ответственности, то есть за что тебя можно спросить, то это действительно превращается в такую синекуру, куда хотят идти люди, карьеристы, куда хотят идти бюрократы, куда хотят функционеры, которые ни за что не отвечать, конъюнктурщики, ни за что не отвечать, много получать и еще и диктовать другим, как жить. То есть вот такой типаж людей, когда там сталкиваются, то вот скапливается, то мы получаем вот такие бездарности, как Урсула, и будем надеяться, что, конечно, ее скинут.
Mm-hmm. Ну, вообще, одно из правил политики – это не только достигать собственных успехов, но и пользоваться слабостью других. И поэтому, вот, честно говоря, с моей точки зрения, Урсула фон дер Ляйен для нас политика очень выгодней. Потому что ну, такое количество глупостей, так сказать, редко кто может совершить. И если, так сказать, противник их совершает, то, как говорится, это в твою пользу. Понимаете, вот ввести санкции, которые бы нанесла больше ущерба Европе, чем России, это надо до этого додуматься. Но, кроме того, это еще и поддерживать. Поэтому Урсула фон дер Ляйен на этом коне сидит. И этим она на самом деле выгодна. Вот это может показаться парадоксальным, она такая вот русофобка, там, понимаешь, и вообще, так сказать, Россию бы с кашей съела, если бы у нее была такая возможность. Но на самом деле, вот объективно, это для России, с моей точки зрения, это очень, очень хороший кандидат. Не дай бог, там придет кто-то поумнее. Понимаете, вот такой как раз персонаж, он в значительной мере выгоден. Его легко критиковать. Его легко опровергать, его легко вообще, как говорится, ставить в тупик там, чем-то еще. Он должен вынужден цепляться за свои решения, потому что он не знает никаких других и даже не может их себе придумать. Вообще, я как-то всегда поражаюсь, когда вот в политику, особенно в большую политику, вступают вот люди по профессии врачи. Дело в том, что у каждой профессии есть ну, как бы свой отпечаток. И врач по своей специальности, когда он обучается, когда он практикует, он привыкает как бы к некой нелогичности всего происходящего. Вот почему в человеческом теле происходит что-то так? Ну вот потому. Потому что оно вот человеческое тело, суть непознанная, да, так сказать, в значительной мере. Почему там гормоны какие-то прибавляются или убавляются? А фиг его знает. Ну, мы можем добавить чего-то, чтобы если считаем, что они убавились, или убавить чего-то, если считаем, что они прибавились. А почему они прибавились? Так Бог его знает. Может, когда-то узнаем, но тогда будут какие-то другие тайны. Вот человек, который как бы воспитан в таком миропонимании, которое задается как бы его изначальной профессией, когда он сам формируется как личность, Он после этого легко принимает абсолютно любые, в том числе и совершенно непоследовательные идиотские решения, потому что считает, ну, это нормально все, да и кроме того, меня за это одобряют, меня за это на этом посту держат. Все, этого достаточно. Знаешь, поэтому в этом смысле я считаю, что Усоров удаляем для нас, так сказать, очень такой выгодный персонаж, такого еще поискать. Вот. Я отнюдь не собираюсь там поддерживать его кандидатуру, да и, в общем-то, это не мое дело, но так объективно рассуждая, ну, дай бог побольше бы таких фон дер Ляйенов. Вот. Так сказать, с точки зрения вот таких интересов России. С другой стороны, я не могу сказать, что вот вся эта история, да, со скандалом фон дер Ляйенов, не надо думать, что она продиктована каким-то интересом борьбы за Еврокомиссию, за ее интересы там или за интересы Европы. Интерес в главном смысле в том, кто займет, так сказать, эту должность. Поскольку, как я уже сказал, клана башен у Европы так же много, как у Кремля, а может быть даже еще и больше. Вот, то, естественно, там есть другие альтернативные кандидаты, и, как Вадим совершенно верно заметил, кушать хочется всем. Вот, поэтому, ну сколько же ты можешь сидеть-то на этом посту, Вадим, понятно, что сахарное место. Ее спихивают с этого сахарного места вот как раз именно по этой мотивации. Ну и одна из этих мотиваций, это, конечно, является, так сказать, продавливанная, и не продавливанная, вернее, а осуществленная фон дер Ляйен за время своего президентства, вот эта вот политика санкций, наращивание санкций, которые на сегодняшний день, и это уже совершенно ясно, не стали санкциями против Путина, хотя об этом говорят не санкции против каких-то его олигархов, не санкции против России, а санкциями исключительно против русских. Как таковых народов. Вот все то, что последнее, что делалось, так сказать, этими еврокомиссиями и при посредстве еврокомиссии, это было направлено именно против народа России. Я уж не говорю про перекрытие границ, там, закрытие какого-то автосообщения там, и так далее. Но ясно, что ни Путин, ни олигархи передвигаются этим путем. Да? Передвигаются обычные люди. Вот. Все санкции под эгидой фон дер Ляйен, они приобрели совершенно отчетливо именно национальный характер. То есть против русских как таковых. Вот в этом смысле она как бы ознаменовала свое президентство, потому что вот все эти санкции начали вкручиваться где-то с 22 года. Когда она, ну, когда началась специальная военная операция, когда, естественно, она стала, так сказать, была во главе вот этой вот Европейской комиссии, и, собственно, все эти режимы санкций направляла, поощряла, возглавляла и так далее, так далее. Причем вот ее именно отчетливо, именно антинародный, антирусский характер, он проявился именно в это время и продолжает проявляться до сегодняшнего дня. Ну вот последний штрих этого дела, которым, я не знаю, замешан ли лично фон дер Ляйен, Европейская комиссия или Соединенные Штаты посодействовали, но смысл направленности тот же самый. Это вот у нас отменяется, допустим, завтрашнего дня действие Samsung Pay. Я вообще представляю, что это такое, потому что у меня в смартфоне есть Samsung Pay, не потому что я им часто пользуюсь, а просто на всякий случай. Ну, знаете, если кошелек забудешь дома, ну, вот, если на этот случай вдруг смартфон. Бывают редко такие ситуации, но, тем не менее, бывают. Вот. Вот этот вот Samsung Pay прекращает свое действие с завтрашнего дня. Вот спрашивается, от этого как-то пострадает, да, специальная военная операция, да, какие-то там транзакции. Или вот нет. Просто это некая гадость, но сделанная вот всему русскому народу. Во всяком случае, народу России. Опять же, вопрос, вот зачем и за что, почему? Ответ тоже простой. За то, что вы поддержали Путина. Ну, большинство народа России поддерживает Путина. Ну, можно спорить о процентах. Там это 87, 72... 95 или там сколько-то еще, это правильно. Но даже если это будет 60, то это будет все равно большинство. И в этом, собственно, никто не сомневается. Ну, так с логики санкций надо карать именно народ. Это что он, сволочь, так сказать, этого Путина поддерживает, и поэтому Путин так себя уверенно чувствует. Ну, вот, как говорится, эту направленность, в частности, задала и фон дер Ляйен. Но в итоге она превратилась в мейнстрим, который, собственно, ведет все эти санкции. Я, кстати, с интересом наблюдаю еще за одним явлением. тоже таким мимолетным, да, что сейчас в Калуге возобновил свою работу завод «Ситроэн», который обещает выпустить там несколько сотен автомобилей, ну, «Ситроэнов», C5 Aircross, по-моему, о них идет речь. И, ну, там, я так понимаю, это какие-то китайские машинокомплекты, там «Ситроэн C5», он производится в Китае тоже. Вот. Я вот сейчас с интересом смотрю, как быстро «Ситроэну» выкрутит руки. То есть то, что ему будут выкручивать, это совершенно точно. Но вот с какой скоростью, как это произойдет, с такой же скоростью, как с Samsung Pay или нет, это вот открытый вопрос. Как ты думаешь, Вадим?
Понимаете, когда вы говорите по поводу санкций, там, против, и когда вот связано с Урсулой фон дер Ляйен, когда вы сказали, что нехорошо, что такие люди есть там для России. Я не знаю, по-моему, для России как раз не очень хорошо, потому что когда враг является таким глупцом и такой удобной мишенью, то тогда и, соответственно, самим для себя незачем развиваться, незачем эволюционировать, незачем адаптироваться. И эта деградация одной элиты ведет к деградации другой. И в частности, вот эти санкции против русских, которые сделаны, в том числе вот такие мелкие, как Samsung, говорят, соответственно, о мелочности и мышлении там. То есть совершенно не секрет, что наша элита, она очень тесно взаимодействовала, а возможно и взаимодействует с элитой той западной, с этим клубом Клауса Шваба, с Давосским форумом. И, в общем-то, магистральная мысль, что у них, что у нас, я не знаю, то ли мы этой мыслью заразили, то ли у них эта мысль такая возникла, и они нас заразили, то ли это независимо друг от друга у элит вообще возникает где угодно. Но, тем не менее, магистральная мысль – это то, что в кавычках, я цитирую их, о том, что народ выгодно, они посчитали, что выгодно, чтобы народ был глупым, что глупый народ, о чем Греф сказал, им легче управлять. Это не так. Им, может быть, легче управлять народом, народными массами, вот какими-то необразованными массами, возможно, легче управлять в тучные годы, в какие-то простые времена, но во время кризиса это четко срабатывает против как раз и элиты, и стран, и вообще системы, и это и плохо влияет на элиту, и вообще как бы рассуждать с народом элиты, это тоже невыгодно на самом деле. Вот, это может быть какая-то краткосрочная выгода, но не долгосрочное вложение. Собственно говоря, в этом конфликт трампистов и вот этой там кликой Клинтонов, Байденов, Обамы. Вот этой диктатуры, вот этой партии охлаждения, вот этой партии Греты Тунберг, Урсулы фон дер Ляйен. То есть такая противоположность партии Орбана, партии Марин Ле Пен, таких умеренно правых политиков, скажем так. И под которую хочет как бы закосить наша, часть наших башен Кремля, в то время как наши либералы и западники, финансисты и в кавычках экономисты поддерживаются по вот этой партии охлаждения, что называется. И, соответственно, я-то предлагаю в чем дело, что чтобы не было вот таких кризисных явлений, ну, как с тем же Крокусом, да, когда Сирак совершали вот эти люди, это откровенные дебилы, как я в тот раз сказал. И если мы будем держать людей вот в такой глупости, которые ни за что не решают, которые верят полностью официальным властям, которые любая попытка подумать, любая попытка соображать, даже если она неправильная, она воспринимается как теория заговора, как какой-то там этот Юрий Лоза со своей плоской землей. То есть любое расследование, любая спекуляция, любая умная мысль задавливается, высмеивается. Это всегда так было, но вот сейчас вот якобы от прогрессистов такая мысль. Поэтому я считаю, что выгодно, конечно, и элиту иметь умную, и врагов иметь умных для развития, и чтобы элита поняла, что выгодно иметь как раз умное население. Умное население, оно да, оно может там где-то бузить, там возмущаться, там бороться с коррупцией, ну так это ж выгодно, когда против мелких сошек. Тогда сама по себе власть становится, и страна, самое главное, устойчивее. То есть не будет во время кризисов возникать намного более жестких последствий, намного большего раскола. Не будет возникать там каких-то революций. Не хотите революции, то держите людей в образовании, держите людей в ведении, в участии в политике. Это лучше для всех будет. Это лучше для экономики, лучше для кармана простого человека и лучше для международных взаимоотношений, собственно. А элита, она пошла по пути во всех странах, что на Украине, что у нас, что в Западной Европе, оглупление населения. У нас там, понятное дело, с помощью ЕГЭ, с помощью вот этой заигрывания с церковной риторикой, где, ну а кто вот, кто эти вот попы, которые там находятся, это какие-то профессиональные богословы. Я вот знаю Осипова как православного, профессионального такого богослова хорошего. Кураев был там, как бы к нему ни относиться, я не знаю, иностранный агент, не, скажу, пусть там будущий иностранный агент или какой он там, признанный, непризнанный экстремист или кто он там сейчас. Но, во всяком случае, это интеллектуальная какая-то беседа, которая и повышает уровень христиан, повышает уровень там православных людей, повышает уровень населения. То есть не надо людей превращать непонятно в кого. Союз должен быть с умными людьми. Это вот как бы такой совет, что кризис становится меньше. Поэтому когда вот такие вот санкции против русских вводят, ну вот вы про Samsung сказали, я могу сказать то же самое про всякие игры сказать, в которых после 2014 года во многих играх удалили русский язык, например. А после 22-го, ну, просто запретили покупать, то есть за рубли. За рубли нельзя там, или просто покупать, или какие-то ставят астрономические именно для русских и белорусов цены. Ну, в общем, разные. То есть и само правительство действует против своих граждан, оглупляет, а потом удивляется, а чего же, вот мы их оглупляли, чего же они стали такие агрессивные, чего же они не рожают, чего они нас не любят. Ну, сделайте... повысить уровень образования, повысить уровень культуры, и будут вас любить. Да, будут иногда бурчать. Да, будут что-то там выходить на какие-то митинги. Ну, побурчали и разошлись, как это всегда в Европе было.
Угу.
Делать там смену какого-то мэра, и все, и все люди успокоятся. А потом люди сами будут и убираться на улицах, и не мусорить, и меньше на это все тратиться, и сами какую-то инфраструктуру делать, и бизнес свой улучшать. Ну, умный человек, он себя найдет в чем-то. Какой бы строй ни был. Поэтому Европа, да, поступает чрезвычайно глупо вот с этой вот какой-то такой пещерной русофобией, то есть как и любая фобия, как и любая вот такая ненависть, да, которая архаична, которую мы не любим, потому что они не такие, они другие. Вот русские, они не такие для них, да, получается. И вот это очень неправильная политика руководства, которую, кстати, сами европейцы не разделяют. Совершенно не разделяют. Когда они видели, а то есть изначально, то есть если мы берем себя на место европейцев и ставим на их позицию, то как они выглядят, смотрят на конфликт с Украиной? То есть какой-то там бывший Советский Союз, да, был, что-то там одна напала на другой, кто из них, кто не знаю, но естественно поддерживают тех, кто на кого напал. Ну, то есть это такая сердобольность, да, проявляется, то есть не брались люди в чем-то. Плюс получается, что окружение плохо, а Россия отзывается. Но если все говорят, ну значит, наверное, так оно и есть. А потом, когда они видят, что Украина творит, какие там книжки, какие у них там факельные шествия происходят, и говорят, а может тогда Россия все-таки права, да, ну может не в нападении, но вот права в своей там, как бы в каком-то своем праве, в каком-то своем мысли, что это все не так однозначно. Ну а потом мы делаем, да, всякие там, получается, подарки там антипропаганды, как со смертью Навального, как с вот всякими ушами террористов. Ну, поймали террористов, поймали. Все, поймали, молодцы, хорошо посадили, замечательно. Сделали профессиональную работу, здорово. Зачем же кадры-то, зачем же себя так подставлять? Потому что европейцы с таким, как бы, пониманием к России после теракта и связки с этим там террористическим вот этим Хорасаном, этим государством, да, экстремистским, проявили. А потом опять это потерять из-за задержания. Ну, не знаю, какая-то, знаете, то ли у нас у самих во власти находятся какие-то провокаторы, то ли еще хуже, чем провокаторы, которые просто не понимают, как надо действовать. Свою собственную пропаганду аккуратнее.
Ну, я думаю, в сравнении с европейскими такого же рода деятелями, тут как бы можно спорить, чья глупость превосходит. Но пока я думаю, что выигрыш на европейской стороне. То есть они, так сказать, там самых крутых все-таки собрали у себя. Потому что я почему говорю, что объективно фон дер Ляйен вот в интересах России, она, действуя против русских санкционным режимом, она цементирует нацию у нас. То есть каждый человек в России, иначе говоря, понимает, что санкции направлены против него, не против кого-то там сверху, там кого ответственный за спецоперацию там, или что-то еще, а вот против него лично. И то же самое действует в отношении вот всех нас. Все это цементирует людей, на самом деле. То есть цементирует нацию. И большой вклад в это, в частности, госпожи фон дер Ляйен, но она не единственная, я просто готов признать, что действительно, да, это так помогла. Вот. И, в общем-то, процесс, который до этого такого, в каком-то там полувосхищении перед Западом длился почти 20 лет, а может быть и все 30, да, он оказался вот пресеченным действиями самого же Запада. И это очень, ну, это помощь России, это то, на что государственная власть России сама не могла ни решиться, ни сподобиться, ни осуществить. Вот помощь пришла неожиданно прямо с Запада. Вот, поэтому я как бы готов это признать. Я считаю, что у фон дер Ляйен здесь есть своя значительная роль, хотя, безусловно, она действует в своих конкретных интересах. Вадим, у нас сегодня вот вопросов...
Мне все-таки кажется, что умный враг, он полезнее тем, что делает нас самих умнее и повышает наш собственный уровень образования, и, соответственно, только так мы сможем вернуть свой статус сверхдержавы.
Слушай, я что хотел сказать, что у нас сегодня вот вопросов непосредственно в чате этого эфира нет, потому что проблемы технические с самим чатом. Но я предложил нашим слушателям вот задать вопросы в нашем группе, вопросы к передачам. И вот один из наших постоянных слушателей как раз их создал, задал. Может быть, тогда и к ним перейдем? Так, вот он пишет, поскольку в передаче сегодня нельзя задавать вопросы, в чате, то хочу задать два вопроса, правда, немного не по теме. Вы говорили, что Запад и в частности Штаты хотят развалить Россию, но желательно не своими руками. Почему они тогда не поощряют удары по России? В вашем ответе на вопрос о вторжении на территорию России вы сказали, что если, к примеру, украинская армия попыталась бы взять Белгород до начала подготовки нашей СВО, то Штаты и Запад не стали бы посылать оружие Украине, как сейчас. А почему так? Ведь если их цель развал России, то по логике они должны в таком случае посылать много больше военной техники. Разве нет? Понимаете, в чем дело? Вся сейчас идеологема Запада на, скажем, поставки оружия Украине вообще и помощи базируется на том, что несчастную невинную Украину, на нее напала Россия, и вот она агрессор, и война поэтому ведется на украинской территории. Как только война перейдет на российскую территорию, ну вот, допустим, захватом Белгорода, да, это уже будет война, в которой есть свои противники, так сказать, свои сторонники, но которая ведется и там, то есть агрессором уже является никто. Кто-то когда-то первым начал, но теперь это уже, так сказать, вот взаимная война, которая ведется и на той, и на другой территории. Западу такой расклад не выгоден, потому что все-таки ему для того, чтобы иметь такие сумасшедшие поставки вооружений, которые он сейчас осуществляет, да, это надо, так сказать, очень сильно убедить в этом общественное мнение. Вот я когда говорил о Еврокомиссии, да, то вы помните, что я сказал, что бюджет без Еврокомиссии отделяется 2% от ВВП. Много это или мало? Ну вот можно судить хотя бы по поставкам вооружений. Не специально на Украину, а вообще как таковых. Вот на содержание всех вооруженных сил, включая поставку Украине, Трамп в свое время добивался, чтобы каждая страна выделяла по 2% своего ВВП. И на самом деле эти 2% достигли очень немногие. В основном страны вот такие типа Эстонии, которые сами живут на дотации Евросоюза, поэтому, грубо говоря, от этих дотаций там они кусок отстегивают и возвращают обратно. Ну, или вкладывают его вот в общий оборонный бюджет. А все остальные, которые большие генераторы этих средств, там будь то Германия или Франция, у них с этими 2% очень тяжело. Вот это относительно понимания того, что 2% это много или мало. Поэтому для того, чтобы их поддерживать, надо все-таки поддерживать в обществе миф, что это Россия, которая воюет на территории Украины, Украина белая и пушистая, она ни на кого нападать не собиралась ни за что, и вот теперь вот она бедная страдает, но как не помочь бедному, несчастному. Вот примерно так. Но как только война перетечет на территорию России, если бы она перетекла там туда же, в Белгород, то эта вот вся концепция порушилась. И поэтому вот именно с точки зрения идеологического ее обоснования, этому Западу очень невыгодно. Они, конечно, хотели бы развала России, конечно, хотели бы, чтобы это осуществилось, например, украинскими руками, как об этом мечталось там где-то на рубеже 22-го и 23-го годов, когда действительно такие мысли бродили. Но этого надо сначала достичь, а не давайте что-то авансом, дайте вам гору техники, а может вы как-то ее распорядитесь. Понимаете? Поэтому и поощрять удары по России, это имеет точно ту, такую же направленность. То есть война станет как бы такой взаимной. Фактически эти удары уже осуществляются. Они осуществляются и обстрелами тех же белгородских сел, они осуществляются и ударами дронов, которые запускают или запускают от имени Украины. Да, но все-таки это еще не полномасштабная война, которая могла бы быть. И в этом случае она вот Западу действительно невыгодна. Потому что трудно поддерживать свое общественное мнение в чужой войне. Понимаете, когда эта война явно имеет, так сказать, такой вот двусторонний характер и там, то, в общем-то, для каждого, для каждой страны в целом, в отдельности и для всех в целом, встает вопрос, о чем мы там делаем, почему мы туда поставляем. Ну, проблема в этом. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет, нет.
Так. Ну вот и второй вопрос. Недавно было несколько передач про выборы в России, но многие даже не заметили, что были выборы в Азербайджане за месяц до этого, в феврале. Там Алиев набрал 92% голосов. Не кажется ли вам, что в Азербайджане похожая система выборов, типа газ-выборы, как и в России? Там Алиев и так популярен, как Путин сейчас в России, но голоса там все равно имитируются уже 20 лет. Запад также указывал на недемократичность выборов и вообще системы в Азербайджане. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Слушайте, ну а чего как Азербайджан? Вообще как интересная страна в том плане, что на квадратный метр, конечно, нефти у нее и на количество населения, наверное, побольше, чем в России будет, да? Но по какой-то причине там вот Азербайджан не превратился ни в Новый Дубай, ни в Сингапур, и даже что-то близко нет. Вот казалось бы, вот РСФСР и Азербайджан – две республики, которые вот реально кормили весь остальной Советский Союз. Это не значит, что другие не работали. Конечно, все остальные тоже работали, все понятно. Но просто как бы одни республики там с дефицитом каким-то побольше, каким-то поменьше уходили, а две республики с профицитом шли. И вот если Россия действительно там большая, там неосвоенная территория там, и так далее, там, как, ну, скажешь, ну как тут все обустроить? Вот у нас там 11 часовых поясов было, Медведев 9 сделал и так далее – все равно много, тут не разберешься, понимаешь, да, неизвестно, тут национальность. А вот Азербайджан, так, маленькая кавказская страна с хорошей нефтью, то где вот, понимаешь, результат какой-то, зато побеждает Алиев, ну что, молодец, что побеждает, все ему не
дает. Ну, на мой взгляд, вообще такая вот царско-клановая система, которая существует и, в общем, существовала еще даже в советское время, это тоже надо признать. Но вот она, собственно, никуда не делась. Точно такие же кланы существуют там, правящие во всех азиатских республиках. Там примерами не надо никуда ходить, просто как бы посмотреть, какие кланы меняют, так сказать, кого угодно. Да, собственно, и ну вот я не знаю, исключением, может быть, является только отчасти Грузия и Армения, и то потому, что там происходят какие-то внутренние заварухи, в ходе которых происходят действия, очень похожие на государственные перевороты и как-то стоящие на грани государственных переворотов, вот, что тоже, в общем-то, не вполне демократическую структуру их выборов отражает. Другое дело, что, понимаете, Россия сейчас находится в открытом противостоянии с Западом, поэтому все собаки, естественно, спускаются на Россию. И в частности, определенная ставка делается как раз на Азербайджан. Ну, потому что он сейчас источник нефти, какой-то альтернативной нефти, в отличие от российской. И поэтому как бы сильно его забежать не стоит. Поэтому указать на недемократичность выборов или на не вполне демократичность как бы можно, ну, один раз, поскольку они произошли, ну, или столько раз, сколько они происходят. А так специально из-за этого делать тему, что вот Алиев там страшный диктатор, что как мы после этого можем у него нефть покупать, да он там вообще на Горный Карабах покорил, так сказать, там вооруженные силы и прочее, прочее. Ну, как-то это не камильфо, не очень удобно. Потому что одновременно тот же Запад заинтересован в Азербайджане и по поводу нефтяных ресурсов, и по поводу того, что если удастся его как-то так перестроить, как, например, сейчас удается перестроить, там, допустим, Пашиняна, вот, тем, чтобы он занял какой-то такой антироссийский курс, настолько, насколько это возможно в условиях Армении, потому что для Армении как государства это, ну, самоубийство, если угодно, антироссийский курс. Но, тем не менее, пока он вот идет в этом направлении. Хорошо было бы с западной точки зрения в этом же направлении направить и остальных. То есть направить и Грузию, направить, естественно, Азербайджан. Теперь, чтобы вместе образовался в оптимальном случае, я говорю, какой-то такой закавказский филиал блока НАТО. Понимаешь, и тогда бы вот реально второй фронт против России был бы, ну, как точка напряженности и прочее, прочее, прочее. Ну, надо сказать, что Алиева в этом смысле, он действительно, в общем, человек клановый в том плане, что его отец, Гейдар Алиев, он действительно очень такая заметная личность. Мне как-то удавалось, в свое время удалось с ним пересечься, ну так, шапочно. Вот, это действительно такой крупный умный политик, вот, который провел свою страну через тернии 90-х годов. И, в общем-то, значительную часть своего знания, умения и понимания политического мира он передал своему сыну, который, в общем-то, этот курс и продолжает и развивает. Ну, точно так же, как в Корее, допустим, вот, так сказать, Ким Ир Сен это передал Ким Чен Иру, а Чен Ир, соответственно, Ким Чен Ыну. Ну, можно там что угодно говорить по поводу наследственности, но факт, что передача состоялась удачная. Знаете, то же самое, как вот там его великий отец, я вот не помню, по имени Асад, да, передал это все Башару Асаду. Вот, и сколько его там не пытались сковырнуть и подковырнуть этой наследственной, в итоге-то он Сирию держит. То есть он находит ей союзников, находит возможность их замотивировать так, чтобы они на нее опирались, и в итоге он устоял. То есть над его легитимностью уже вопрос сейчас не встает. Поэтому Запад ссорится не потому, что у кого-то не добирается демократичности в выборах, да, а потому что с кем-то выгодно ссориться, или, скажем, вынуждены ссориться, а с кем-то нет. И вот Азербайджан как раз относится к той категории, которой нет. Относительно того, есть ли там система, похожая на выборы ГАЗ России, я, честно говоря, не знаю. Потому что ГАЗ России это не просто какой-то символ избирательной системы. Это реально действующая действительно компьютерная система через спецсвязь, охватывающая там всю территорию страны. Во всяком случае, до уровня территориальных избирательных комиссий. Это следующий уровень после УИКов, в которой граждане непосредственно голосуют. Это достаточно большая и масштабная идея, в общем, система, которая в наших условиях создавалась примерно 10 лет. Пока она оттачивалась, пока она доводилась, так сказать, до идеала, что там нажмешь одну кнопку и выскакивают как бы нужные результаты. Это все требовало времени. Нужно ли было такое в Азербайджане делать, и сделано ли оно реально, я не знаю. Вполне возможно, что и не нужно. Поэтому, если там газ-выборы, я не знаю, этого не уверен. Но другое дело, что там есть традиционная система с теми же самыми бюллетенями. Надо еще понять, что в Азербайджане, если я не ошибаюсь, там население, по-моему, 10 миллионов. Ты не помнишь, Вадим?
Нет.
Ну, мне кажется, домой, насколько я помню, там где-то 10 миллионов населения. То есть, поймите правильно, это половина Москвы. Ну, в реальных ее масштабах, там, с тем количеством там людей, мигрантов, там, кого угодно, в общем, всех, кто тут как бы проживает, приезжает и так далее, но это примерно пол Москвы, на всю республику. Поэтому, конечно, во-первых, это гораздо меньший объект, им проще манипулировать, проще как бы через такие те же самые традиционные системы выборов, бюллетеней, там, соответствующей подготовки избирательных комиссий, получение нужных результатов. Я не знаю, там переписываются протоколы или нет, как они конкретно действуют в этих условиях, потому что у меня просто нет информации. Но я просто считаю, что в этом масштабе это осуществить гораздо проще. То есть, как бы, необходимости в газ-выборы в этом смысле нет. Слово сказать, таких же аналогов газ-выбора, ну, я вообще не уверен, что они где-то существуют. Во Франции газ-выбора нет, ну, аналога газ-выбора. В Британии, насколько я знаю, нет. В Германии тоже нет. В Соединенных Штатах там вообще все голосование подводится под штатом. То есть это система, в общем, с претензией на уникальность газ-выбора. Ну, про Китай и Индию я ничего сказать не могу, но, скорее всего, и там тоже нет. Во всяком случае, я о таких системах не слышал. Так что в этом смысле механизм газ-выбора, он является достаточно уникальным. Так, Вадим, нас уже предупредили, что у нас одна минута времени. Скажи, пожалуйста, если хочешь что-то добавить, то скажи сейчас.
А, нет.
Ну что же, тогда давайте будем считать, что в рамках технических возможностей, которые нам были предоставлены, вы на ваши вопросы ответили. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы выйдем в эфир, мы уже сможем работать в привычном нам режиме и через чаты, которые вы можете уже писать непосредственно свои вопросы и комментарии. А сейчас спасибо вам за участие в вашей передаче, в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.